Если есть на свете страна, которую можно назвать общей родиной человечества, то это бесспорно Палестина. Каждому от простого богомольца до пытливого ученого посещение и изучение этой страны дает столько, сколько кто может в себя вместить. Писал в XIX веке инициатор создания палестинского общества Василий Николаевич Ятрово. Духовное и сокровенное значение Иерусалима и Святой Земли в сознании русского человека уходит в глубокую древность. Вся система ценностей и весь менталитет русского православного человека основаны на Новом Завете. В его духовных координатах центральный пункт мировой истории по-прежнему лежит у святой Голгофы и животворящего гроба Господня. Для православной Руси хождение в заповеданный мир библейского Востока было глубоким творческим потрясением. Живые библейские впечатления и определяли во многом картину мира русского человека. Сегодня многое из этой картины мира уже подзабыто, но еще в XIX веке по городам и весям России калики-перехожие пели стих о книге глубины, в образах которой поэтическая память народа запечатлела древнюю таинственную связь Святой Земли и Святой Руси. Близ града Иерусалимова, с той стороны с подвосточные, восставала туча темная, грозная, и с той из тучи темные, грозные, выпадала книга голубиная. Стих о голубиной книге развертывается как своеобразная поэтическая энциклопедия, и все ее основные понятия сводятся к священному центру, Иерусалиму и Святой Земле. Какой город всем градам мать, Иерусалим всем градам мать, ибо в нем воскрес Господь Иисус Христос. Какая река всем рекам мать, Иордан река всем рекам мать, ибо в нем крестился Иисус Христос. Какая гора всем горам мать, Фавор гора всем горам мать, ведь на ней преобразился Иисус Христос. Какое древо всем древам мать, кипарис древо всем древам мать, на нем был распят Иисус Христос. Только на вопрос, какая земля всем землям мать, сказители голубиной книги уверенно отвечали: Святая Русь всем землям мать, пересаживая тем самым на русскую святую землю и Иерусалим, и Иордан, и древо Кипарис.
Как уже давно заметили наши фольклористы, на каком-то этапе вот возникла такая идейная амальгама Святой Руси, это идеологема Святой Руси, то есть, собственно, Руси, и Святой Земли, и идейно, и даже топографически. Значит, эти два ландшафта стали соединяться. Вот, и эти библейские евангельские персонажи, которые привязаны, в частности, к Святой Земле, но Святой Георгий, там, или даже Богоматерь, с китайцев, Богоматерь по мукам ходит. Вот такой апокриф есть, да? Хождение Богоматери по мукам. Так вот, в этих русских сказаниях значит, хождение Богоматери по мукам, значит, происходит, конечно, в Святой Земле, но и в Святой Руси одновременно, по Святой Руси она ходит. Но все-таки сознание того, что где-то вот есть гроб Господень, и где-то есть места, где сам Спаситель наш своими стопочками походил, и Пречистая Матерь его тоже ступала, дышала и упокоилась, где апостолы начинали свою проповедь, оно такое желание, естественно, возникало.
Связь православной России со Святой Землей издревле была результатом не только народного тяготения верующей души к святыням Иерусалима и Вифлеема, но и сознательной державной политики русского государства. По преданию, сохраненному летописью патриарха Никона, первое посольство на Ближний Восток было отправлено великим князем Владимиром в 1001 году. 100 лет спустя, по освобождении Иерусалима крестоносцами, в Святом Граде окончила свои дни русская княгиня Гита Гаральдовна, жена Владимира Мономаха. А в 1167 году прибыла с паломничеством в Иерусалим, чтобы умереть и быть похороненной в нем, святая Ефросинья Полоцкая, просветительница Белоруссии. В последующие века великий князь Иван III, царь Иван Васильевич Грозный, Петр I рассматривали политические и стратегические вопросы на православном Востоке как вопрос сердца. Традиционно русская политика в ближневосточном регионе основывалась на том, что православная империя на мусульманском Востоке покровительствует и защищает права христианского населения Палестины и Сирии, входивших тогда в состав Турции. В этом покровительстве Россия играла исключительную, решающую роль.
Простые, мягко говоря, очень неважно одетые, наверное, многие из них просто неграмотные люди, каждый год ездили на Святую Землю практически за средства императорской фамилии Попова. Там копейки они платили. Их размещали в подворьях, на паромах из Одессы. Они шли на Святую Землю. И, конечно, возвращались с другими. Вот это необъяснимо, это надо прочувствовать. Ведь люди же не только существуют для того, чтобы себя прокормить и наследство народить, и что-то поделить. Вот, но еще ведь человек отличается от всех остальных. Существенно на земле то, что у них есть духовное начало, душа. Вот душа раскрывается там. Поэтому для русского человека, для православного человека, это действительно место очень важное.
Первооснователь русского дела в Палестине архимандрит Порфирий Успенский еще в 1844 году в свой первый приезд в Иерусалим пишет об учреждении русской миссии, необходимой для взаимодействия Иерусалимской, Антиохийской и Российской церквей, для наблюдения за расходом денег, высылаемых из России, для окормления русских поклонников, для снабжения всех сельских церквей Сирии и Палестины иконами. При миссии для этого должны быть иконописцы и школа иконописания. Еще архимандрит Порфирий пишет, что русскую миссию надо устроить на горе Елеонской или в монастыре Святого Креста, и что для покупки горы Елеонской и постройки монастыря на месте Вознесения Господня надо собрать добровольные подаяния в России.
Первой русской общественной организацией, действовавшей на Святой Земле, был Палестинский комитет. 1856 год, только что окончилась Крымская война, и брат императора выдвигает идею создания русского общества пароходства и торговли для того, чтобы этот инструмент использовать в политических и экономических целях на Ближнем Востоке, где у России после Крымской войны существенно усложнились задачи. По его предложению император согласился отправить на Ближний Восток чиновника морского министерства Бориса Павловича Мансурова с целью понять, что нужно сделать для того, чтобы русское общество пароходства и торговли могло выполнять политическую и экономическую задачу по продвижению русских интересов на этом направлении. Мансуров едет на Ближний Восток, и в основу проекта он кладет заботу о паломничестве. То есть везде нужно создать, во-первых, консульские представительства, во-вторых, нужно купить земли и на них построить специальные паломнические заведения, русские паломнические заведения, которые бы полностью отвечали современным требованиям и представлениям о потребностях человека вдали от родины.
Это было труднейшее время, когда отношения с Константинополем, с Османской империей были очень непростыми у Российской империи. Наши посланники, они в основном были лишь только в Константинополе, и русская посольская церковь была в Константинополе, и русский архимандрит, представляющий русскую церковь, он тоже был в Константинополе. Консул, официальный консул, он был в Хайфе, понимаете как? А здесь не было консула. И здесь вообще не было никакого русского присутствия. Поэтому вот иногда говорят, что русская духовная миссия – это первое учреждение российское, возникшее здесь, на Святой Земле, в какой-то в Иерусалиме, по крайней мере. Это правда. Потому что русская духовная миссия, она возникла первой. И вот это решение, которое было принято. И ведь было для этого много сделано подготовительных работ, работы какой-то проведено. Были составлены специальные записки нашими посланниками в Константинополе, нашими церковными деятелями, которые служили там же при посольской церкви в Константинополе. Они убедили, по сути дела, государя-императора и Святейший Синод. Они их убедили в том, что необходимо здесь, в Иерусалиме, иметь серьезное русское представительство. И так возникла вот русская духовная миссия.
По предложению Мансурова в Иерусалим командирован архитектор Мартын Иванович Эппингер, который создает проект вместе со своим братом, находящимся в тот момент в Петербурге. Вот вдвоем они создают проект русских построек. Началось строительство вот этих подворий. Изначально использовали те деньги, которые выделил император. В принципе, их хватило. Фотография знаменитая «Строители русских подворий», где и Мансуров, и Кирилл Наумов, и епископ сидят все вместе. Изначально все первые участки, которые были куплены Палестинским комитетом, и именно Дорогобуженовым, оформлялись на русское консульство в Иерусалиме. Постройки были закончены в 1864 году, и как только они были закончены, Палестинский комитет был упразднен.
Вместо Палестинского комитета в Петербурге была создана Палестинская комиссия при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. То есть управление всем паломническим делом в Иерусалиме было поручено Министерству иностранных дел. И вот тут оказалось, что чиновники МИДа, те консулы, которых назначали в Иерусалим, не всегда оказывались на высоте, не всегда находили общий язык с начальниками русской духовной миссии, с Русской Православной Церковью. Сначала был выслан из Иерусалима епископ Кирилл Наумов, затем архимандрит Леонид Кавелин, и, наконец, в качестве последней попытки урегулировать отношения между МИДом и Синодом был направлен в Иерусалим архимандрит Антонин Капустин. Антонин приехал в Иерусалим 11 сентября 1865 года. этой датой можно открывать новую эпоху в истории и русского Иерусалима, и русской духовной миссии, и созидание того, что мы называем русской Палестиной.
Середина сентября – одно из лучших времен года в Иерусалиме. Летняя жара спадает, созревают фрукты. По ночам в черноугольном небе горят, переливаются россыпи лучистых звезд. Невольно возникает мысль, что под этим же звездным небом, где-то здесь, на Елеоне, подняв голову к небосводу, молился Богу Отцу Господь Иисус Христос. В 1865 году, поселившись в Святом Граде, начальник русской духовной миссии архимандрит Антонин Капустин начинает знакомиться с древним городом, камни которого дышат самой библейской историей.
С первого же его года пребывания в Святой Земле он начинает приобретать участки земли. Он начинает покупать землю, но он покупает землю очень разумно и со специальным прицелом на то, чтобы это были археологически ценные участки, то есть связанные с какими-то древними памятными событиями, ветхозаветными и новозаветными, и, во-вторых, то, что помогало бы обустраивать русских паломников в Святой Земле. Он создает новый объект, которого не было в мире. Вот создается русская Палестина как некая новая структура, в мире небывалая и с тех пор никогда никем не повторившаяся.
За 29 лет своего пребывания на Святой Земле архимандрит Антонин приобрел порядка 28 участков, часть из которых была объединена между собой, и в итоге до 1917 года России принадлежало 14 участков. В советское время участки и подворья, принадлежавшие российскому государству и палестинскому обществу, были проданы Израилю. Это дом российского генконсульства, русская больница, Мариинское подворье, Елизаветинское, Николаевское и Вениаминовское подворье в Иерусалиме, а также несколько участков земли в Хайфе и Афуле. Какими-то участками Израиль владел на правах долгосрочной аренды, например, Сергиевское подворье, торжественное открытие которого состоялось в день памяти преподобного Сергия Радонежского 18 июля 2017 года. Собственность некоторых участков придется доказывать в судебном порядке.
До сегодняшнего дня имеются все, сохранены все архивы, в которых содержится огромное количество документов, подтверждающие право собственности Российской империи. И участки были приобретены, измерены, записаны, выданы правоустанавливающие документы. После падения Турецкой империи английский мандат и также скрупулезно отнесся к этой собственности, также ее хранил, использовал, правда, по-своему. И взяли для своих нужд, использовали, платили арендную плату.
России и Русской Православной Церкви сегодня на Святой Земле принадлежит 12 земельных участков. Спасо-Вознесенский монастырь на Елеонской горе, Первые участки были приобретены архимандритом Антонином в 1871 году. На территории находится соборный храм в честь Вознесения Господня, храм Трапезная во имя Филарета Милостивого, часовня в честь обретения главы Иоанна Предтечи, колокольня «Русская свеча», гостиница для паломников и корпуса для сестер обители. Монастырь Марии Магдалины в Гефсимании у подножья Елеонской горы. Участок приобретен в 1882 году по инициативе великого князя Сергия Александровича. Храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины, воздвигнутый в память императрицы Марии Александровны, освящен в 1888 году. В нем пребывают мощи преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны и ее келейницы инокини Варвары. Горнинский женский монастырь в Айнкареме. В пределах обители находится храм во имя Казанской иконы Божией Матери, освящен в 1883 году, пещерный храм в честь Рождества Иоанна Предтечи, освящен в 1987 году, два приюта для паломников и несколько десятков домиков, где живут сестры обители. Над монастырем возвышается храм во имя всех святых в земле российской просиявших, заложенный еще до Первой мировой войны и освященный митрополитом Кириллом, ныне святейшим патриархом московским, в 2007 году. Подворье праведной Тавифы русской духовной миссии в Яффе приобретено архимандритом Антонином в 1868 году. На нем находится сад с апельсиновыми деревьями, на месте которого был дом праведной Тавифы. Семейная гробница Тавифы с 9 погребальными нишами. На участке находится храм во имя святого апостола Петра и праведной Тавифы, часовня с гробницей Тавифы и 9 каменных зданий. Подворье в честь святых праотцев в Хевроне с Мамрийским дубом сложилось из 12 земельных участков, приобретенных архимандритом Антонином в разное время. На участке находится двухэтажный дом для приема паломников, построенный отцом Антонином в 1874 году, сторожевая башня на верхней точке холма, построенная в 1890 году, и храм во имя святых праотцев с пределом Святой Троицы, воздвигнутый архимандритом Леонидом Сенцовым в 1907-1914 годах. Освящен храм в 1925 году. Подворье святого Иоанна Предтечи в Иерихоне приобретено отцом Антонином в 1874 году. Оно сложилось из 4 разновременно приобретенных участков и одного вакуфного участка отца Антонина. Здесь, на месте византийского храма, после раскопок 1910 года, была возведена часовня во имя святого Иоанна Предтечи, где и сегодня совершаются богослужения. На участке располагается двухэтажный дом для проживания священника, сестер и паломников, а также несколько хозяйственных построек. Сегодня это центральная часть города Иерихона. Подворье Святой Марии Магдалины в Магдале. Участок приобретен начальником русской духовной миссии архимандритом Леонидом Сенцовым в 1908 году. По преданию, в этом селении проживала равноапостольная Мария Магдалина, которая вместе с другими женами-мироносицами служила Господу своим имением. Сегодня на этом месте располагается удобная для отдыха паломников гостиница, на участке имеются несколько целебных источников. Церковь Святой Марии Магдалины построена в 1962 году. Подворье пророка Ильи в городе Хайфа. Участок приобретен русской духовной миссией в 1909 году. На территории есть храм во имя Ильи пророка, освященный в 1913 году. В наше время здесь существует многочисленный православный приход, работает воскресная школа. Посетить храм можно ежедневно. Дом паломника в Вифлееме, на участке, принадлежавшем палестинскому обществу, построен в 2000 году. Находится он на крутом склоне рядом с храмом Рождества Христова. Поток паломников из России, Украины и Белоруссии не ослабевает здесь в течение всего года. Из окон дома паломника открывается вид на Вифлеем и окрестности. Дом паломников в Тиверии, дом над сводами, на берегу Генисарецкого озера, рядом с греческим православным Никольским монастырем, приобретен в 1879 году. В настоящее время это современная паломническая гостиница «Дом паломника». Здание из черного базальта с башней кельи и выразительной архитектурой является одной из достопримечательностей современной Тиверии. Муниципалитетом города гостиница была признана лучшей. Российский музейно-парковый комплекс в Иерихоне расположен на Иосафовском участке, которым с 1885 года владело палестинское общество. В 2010-2011 годах по указу президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева на участке было построено здание музея, проведены археологические раскопки. На месте раскопок можно увидеть остатки византийских построек 5-7 веков нашей эры. Здесь продолжаются работы совместно российско-палестинской археологической экспедиции, открывающей все новые и новые сооружения. В В саду находится гигантский фикус сикомора возрастом более 2000 лет, которое почитается как дерево, упомянутое в Евангелии в связи со встречей Иисуса Христа с мытарем Закхеем, когда Господь проходил через Иерихон. В 2010 году город Иерихон праздновал уникальную годовщину – 10 тысяч лет со дня основания. И не случайно, что именно Россия вдохнула новый импульс в развитие древнейшего города мира. Раскопки, проведенные на Иосафовском участке Палестинского общества в юбилейном году, вскрыли удивительный мир христианского Иерихона.
На этих территориях, как известно, Антонин Капустин покупал участки с целью создать собственную православную систему святых мест для российских паломников и всех православных людей. Это не совсем удалось по разным причинам, но первые шаги были чрезвычайно успешны. 60-е и 70-е годы – это совершенно глухая провинция большой турецкой еще тогда державы. Антонин Капустин покупает 3 участка. Первым из европейцев, кто что-то купил, какую-то земельную собственность в Иерихоне в тот период. И на 2 из них начинаются раскопки археологические, по сути дела. Раскопки успешные, появляются мозаики, некоторые с надписями, с датами, очень красивые. А в результате возникает пространство вот такой церковной археологии. Но недолго это продолжается. После смерти Антонина Капустина немножко деятельность эта затихает. Проходит первая экспедиция конца XIX века, русская, ближневосточная, во главе с Кондаковым по Иерихону. Становится ясно, что наследие русских участков в Иерихоне очень важно.
Иерусалим, Маскабия, район русских построек, проданных Израилю по апельсиновой сделке. В список построек не вошли участок и здание Троицкого собора, освященный в 1872 году. Храм и сегодня переполнен русскими паломниками, молящимися здесь на родном языке. Недалеко от Троицкого собора находится здание русской духовной миссии, построенное в 1864 году. Сегодня большая часть здания находится в защищенной аренде у Израильского мирового суда.
Апельсиновая сделка пока что почему-то тоже не изучается. Условия выполнения договора принимает договор как статус-кво, что он существует, что он понят. Но никто не анализирует его содержание, какие именно земли были отданы, за что, была ли получена в полной мере та самая оплата, которая предусмотрена договором. Анализа такого до сегодняшнего дня нет. Работа со всем списком имуществ, которое имеется, она никогда не проводилась.
Сергиевское подворье, одно из самых красивых зданий в Иерусалиме, где смогут приезжать, отдыхать, располагаться, изучать историю наши паломники. Это первый шаг. Надо приступить и к возвращению Елизаветинского подворья. Тем паче, что на эту тему разговор все время был у нашего президента Владимира Владимировича. Он, кстати, очень много делает для того, чтобы возвращать святыни. Собственно говоря, Сергиевское подворье – это его огромная роль, личная его огромная роль. И был разговор с руководством Израиля, в том числе с нынешним премьером Нетаньяху, который сказал, что, пожалуйста, заплатите средства, мы выведем оттуда тюрьму. Конечно, вы знаете, духовная миссия, Сергиевское подворье – это самый центр Иерусалима, побывал там. Колючая проволока, тюрьма для палестинцев. И колючая проволока обрамляет знак Христа, знак ЭППО и написано «Елизаветинское подворье». Знаете, как по сердцу удар такой. Вот. Вызов, я считаю, нам, исторический вызов.
На склоне Елеонской горы находится несколько русских участков, представляющих большое историко-культурное значение. Участок Карм-аль-Хараб, или гробницы пророков. По преданию, здесь находятся гробницы пророков Агея, Захарии и Малахии. Границы обозначены каменной на извести оградой вокруг всего участка. Приобретен отцом Антонином в 1882 году и после его смерти переведен на имя председателя Императорского православного палестинского общества великого князя Сергия Александровича. В 1912 году членом русской духовной миссии иеромонахом Илларионом на участке построен дом. В нем и теперь живет арабская семья, которая охраняет участок фактом своего проживания. Участок Карм-Уль-Газаль, или место Калистрата, на юго-западном склоне Елеонской горы, напротив участка гробницы пророков. Приобретен отцом Антонином по частям в 1881-84 годах. Каменная на извести ограда вокруг всего участка. Несколько лет назад была сделана попытка продать землю под еврейское кладбище, но сделка была оспорена в судебном порядке. В настоящее время участок пустует, хотя здесь находится несколько еврейских могил, что создает серьезные проблемы по его освоению. Участок в деревне Силаам или Сильван, состоящий из двух пещер, высеченных в скале, из которых большая пещера называется Мегарет-Уз-Зунар, пещера с поясом или с карнизом, или могила дочери фараона, имеется в виду жена царя Соломона. Каменная ограда на извести вокруг всего участка разрушена. На участке имеются остатки построек, весь он в запустении. Участок Хакурет-Уль-Баедер в деревне Силаам в долине Кедрона площадью 684 квадратных метра. Владение составилось из двух участков. Первый был приобретен архимандритом Антонином, второй – генеральным консулом Яковлевым. В 1900 году весь участок переведен на имя великого князя Сергия Александровича. На участке высеченная в скале древнееврейская гробница и остатки византийской церкви. Каменная ограда на извести вокруг участка едва заметна. Для его освоения потребуются немалые средства, но находится он прямо на археологической тропе и вплотную примыкает к гробнице Бней Хизир, сыновей Хизира, прямо под обширным еврейским кладбищем на склоне Масличной горы. Участок Уара-Ед-Дубак с двумя пещерами находится к юго-востоку от Иерусалима, в той части долины Кедрон, которая уходит в направлении к лавре преподобного Саввы Освященного. Участок представляет собой полосу земли в 100 метров длиной и 25 метров шириной, идущую с северо-запада к юго-востоку площадью 2500 квадратных метров. В юго-западном углу находится вход в большую погребальную пещеру Румании, Гранатовая. Пещера вырублена в скале с антишамбром и 5 квадратными камерами с 30 лакулами. По мнению известного русского археолога, профессора Киевской духовной академии Олесницкого, это гробница царя иудейского Иосии. Участок приобретен архимандритом Антонином в 1866 году, а в 1899 переведен на имя председателя Императорского православного палестинского общества великого князя Сергия Александровича. Этот участок имеет очень благоприятное местоположение. С него просматривается русская свеча, колокольня Елеонского монастыря, и в непосредственной близости находятся стены старого города. Для архимандрита Антонина это имело большое значение, как и его археологическая ценность. переселении Айн-Карем, при строительстве госпиталя Хадасса и подъездной дороги к нему, значительная часть русского Горницкого монастыря отошла в муниципальное пользование. На этой утраченной территории до сих пор находится башня Антонина, которую архимандрит Антонин Капустин построил после приобретения обширного участка на склоне Айн-Карем. Раньше весь склон над современной дорогой входил в монастырскую территорию, о чем сегодня свидетельствует каменная ограда, обозначающая его прежние границы. Сегодня муниципальные власти селения поддерживают инициативу российских активистов по созданию историко-мемориального центра в башне Антонина. Здесь можно увековечить память нашего выдающегося соотечественника.
Божий Отец наш, благослови, освети памятник сей в память архимандрита Антонина, сде и ныне родившегося 200 лет тому назад. Ты бы еси освящение наше, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословляется и освящается памятник сей. Окроплением воды сия священная, благодатью Святаго Духа, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Участок Дахра в селении Беджала, ныне в черте города Вифлеема, площадью более 13 тысяч квадратных метров, с двухэтажными зданиями женской учительской семинарии Императорского православного палестинского общества, образцового двухклассного училища при ней и отдельным зданием амбулатории. Приобретен в 1886 году, затем передан архимандритом Антонином вместе со школой в дар палестинскому обществу. В 1896 году переведен на имя российского правительства. В 1978 году продан муниципальным властям города Вифлеема. Сегодня в здании находится общеобразовательная палестинская школа. Участок, известный под именем Рас-Она, макушка горы, на вершине горы с тем же названием по соседству с селением Беджалла. Приют для паломников и каменная ограда на сухой кладке, приобретен архимандритом Антонином в 1873 году. Сегодня на этом участке находится музей раскопок под открытым небом и школа для израильских детей. Эти участки потеряны безвозвратно. Вернуть их не представляется возможным. Но есть в непосредственной близости от старого города участок, который сегодня ждет своего возвращения. Он пустует. Им пользуется как временным пристанищем, но он ждет своего оформления и освоения современной России.
И, к сожалению, миссия и палестинское общество потеряли многие земель за эти, все эти годы. Или конфискировали, или просто забрали нахально. Кое-что в аренду отдали.
За греческим монастырем Малая Галилея расположен пустующий участок, который тоже принадлежит России. Этот участок имеет особенно выгодное местоположение. С высоты Малой Галилеи открывается великолепный вид на старый город. Освоение этого участка Россией принесет большую радость многочисленным паломникам всего христианского мира.
Здесь вот звери Галилеи, к сожалению, мы не смогли ничего не делать, но начали уже планировать, чтобы там построить паломнический центр. Но потом вскоре узнали, что уже 2 года назад город конфискировал эту землю, и даже мы даже и этого не знали. Это делается, чтобы здесь арабский район, мусульманский район, где мы живем, на Елеоне, а израильтяне хотят это все забрать. Они вот видят место, забирают, строят.
Если будем говорить про недвижимость, которую принадлежит Россия, русская церковь или ИББО, много есть на палестинской земле. И я знаю, и мне жалко, что земля российская пропадет.
До сегодняшнего дня в Израиле нет единого органа, который бы мог сегодня от имени собственника Российской Федерации заявлять свои права, отстаивать налоговые какие-то свои интересы, и требовать восстановления своих прав, и при изъятии участка требовать компенсации. Закон. Раз кто-то изъял на основании процедуры, которая была установлена в надлежащее время, изъял часть участка или участок, получите компенсацию. Есть закон. Можно оспорить решение о том, была ли выполнена процедура изъятия правильно или неправильно. И этот путь существует.
Отец Антонин открыл порог судных врат на крестном пути в Иерусалиме, построил русскую свечу на Елеоне, сделал русской собственностью дуб мамврийский в Хевроне, устроил приют Закхея в Иерихоне, дом праведной Тавифы в Яффе, православный горний град Иудов в Айн-Кариме. Опорные столпы созданного отцом Антонином сакрального пространства русской Палестины четко определились по сторонам света. Канна Галилейская и Тивериада на севере, Хеврон с дубом мамврийским на юге, Яффа с храмом апостола Петра и гробницей праведной Тавифы на западе, Иерихон с приютом Закхея на востоке. Таков крест, которым осенил отец Антонин святую землю. В Средокрестии Иерусалим с порогом судных врат на Александровском подворье, с Горней по левую и Елеоном по правую руку. Открытие порога судных врат в центре нынешнего старого города вобрало в себя всю полноту евангельского повествования. Здесь, на этих стенах, у порога судных врат запечатлены имена людей, жизнь свою положивших в утверждение русской Палестины, а значит, в наше сегодняшнее достояние. Руководители русского дела в Святой Земле.
Трудами русской духовной миссии, трудами не просто начальника миссии, а носителя русской миссии на православном Востоке Антонина Капустина. И затем нашелся второй такой же носитель миссии на Ближнем Востоке, это Василий Николаевич Хитрово с его палестинским обществом. Когда палестинское общество по существу подхватило из рук Антонина ту же самую идею – строить структуру, которая будет работать на пользу духовности, на пользу церковности, на пользу церковной науки и, в конечном счете, на пользу России. В течение всего нашего трудного 20 века она способствовала выживанию русского присутствие в мире. Русское присутствие в Иерусалиме, а значит и в мире, потому что присутствие в мире начинается с присутствия у гроба Господня. И это присутствие продолжало существовать. Меняются государства, меняются социальные устройства, а русская миссия на православном Востоке и в мире, она продолжается.
Восстановление русского Иерусалима как фактора культурной жизни и политического влияния стало возможно с возвращением Сергиевского подворья. Оно должно стать базой расширяющейся работы России, которая вот уже 135 лет ассоциируется для всех с деятельностью и учреждениями Императорского православного палестинского общества. Объединив опыт и палестинского общества, и современные задачи, стоящие перед Россией, в помещениях Сергиевского подворья будет создан русский дом, научно-культурный и информационный центр с отделением Русского исторического института, с сохранившимися дореволюционными библиотекой и архивом, с научно-исторической библиотекой.
Торжественная церемония начинается.
Историю на израильскую землю походами шли крестоносцы, другие войска, и только русские шли сюда колоннами паломников. И никогда не с мечом, и никогда не с щитом. Поэтому Сергиевское подворье сохранит первоначальное назначение. Здесь создан уже паломнический центр на 50 человек примерно. Просто дело в том, что если раньше паломники жили здесь, и если вы посмотрите на фотографии старых лет, то вы увидите, что их помещалось на территории Сергиевского подворья около 1500. Но поскольку сегодня мы живем в 21 веке, и число таких вот номеров двухместных, оно сократилось до 23.
Надо дать должное руководству Палестины, все, что принадлежало и Русской Православной Церкви, и нам Аббас передал 3 безвозмездных участка земли, 2 в Вифлееме, где сейчас наш культурный центр, рядом бизнес-центр на улице Путина, вот, и русская школа, которую мы построили 2,5 года назад в Вифлееме. Это первая школа после 1917 года. Их было 100, как я уже говорил, сегодня вот первая появилась. Там учатся 500 мальчиков. В планах у нас строительство школы в Ливане. То есть мы, по сути дела, возвращаемся на святую землю с теми традициями, которые были заложены нашими предками.
На святой земле христианские школы в местном населении очень ценятся. У них уровень образования намного более высокий. Поэтому вот даже мусульманские родители не боятся отдавать своих мусульманских детей в христианские школы. Вот, если они только заинтересованы в хорошем образовании, качественном, то они готовы на любые расходы, лишь бы отдать своего ребенка и учить в христианской школе. И в Палестине, и в Израиле острая нужда в том, чтобы открывались именно христианские русские школы, где преподается русский язык. Это будет важно не только для тех семей, где вот, смешанные браки, важно для общества вообще. И, то есть есть нужда просто в этом, просто острая нужда.
Благодаря усилиям и церковным, и МИДовским дипломатическим, выжила русская Палестина, а это значит, что по существу она дожила до того времени, когда она опять начала работать на Россию. Сейчас есть возможность опять, чтобы и государственные инстанции, и бизнес российский, и Русская Православная Церковь, и русская наука опять вложилась по-серьезному в развитие и продолжение этой русской миссии на Востоке, этой миссии у гроба Господня. Мы опять ведем археологические раскопки в Святой Земле, каких не вели 100 лет.
Невозможно не иметь своего археологического представительства в Святой Земле для великой страны. До конца 20 века мы даже попыток не делали проводить там какие-то археологические исследования. Святая Земля – это центр мировых религий, это место, в котором обязательно нужно присутствовать, демонстрировать, по крайней мере, научный флаг свой. Этот комплекс, видимо, большого монастыря, но очень благоустроенного, конечно, с прекрасными помещениями, с архитектурой, с мозаичными полами цветными. То есть здесь возвращение в известной степени довольно полноценное. Это один из самых центральных таких районов для изучения византийской археологии.
Мы опять строим новые здания, новые объекты для русской паломнической инфраструктуры. Мы сумели вернуть Сергиевское подворье, даст Бог, вернем и некоторые другие. По мере того, как русская Палестина будет выживать, укрепляться, утверждаться и усиливаться, по мере этого и Россия будет духовно возрождаться и утверждаться.